ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम पेसिन्य 7 глава 10. Прохлада лучше из преданных. Текст 13. Богена пуньям кушалена папам.
Богена пуньям кушалена папам.
Калеварам кала джавена хитва.
Калеварам кала джавена хитва.
Киртим вишудхам суралока гитам.
Киртим вишудхам суралока гитам.
Витая мам эшья си мукта бандха.
Витая мам эшья си мукта бандха.
Богена пуньям кушалена папам.
Богена пуньям кушалена папам.
Калеварам кала джавена хитва.
Калеварам кала джавена хитва.
Киртим вишудхам суралока гитам.
Киртим вишудхам суралока гитам.
Витая мам эшья си мукта бандха.
Витая мам эшья си мукта бандха.
Перевод. Дорогой Прохлада, наслаждаясь счастьем в этом мире, ты исчерпаешь плоды своей благочестивой деятельности, а поступая благочестиво, избавишься от последствий дурных поступков. Подвластный могущественному времени, ты в положенный срок оставишь тело, но деяния твои будут славить даже обитатели высших планет. Ты же, свободный от всех пут, вернешься домой, к Богу. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: «Ивам прахлада сьямшина садхана сиддхатвам нитья сиддхатвам ча нарададда давиджам джаниям». Есть две категории совершенных преданных: садхана сиддха и нитья сиддха. Махараджа Прахлада является одновременно и садхана сиддха, и нитья сиддхой. То есть его совершенство объясняется и тем, что он занимался преданным служением, и тем, что он совершенен вечно. В этом Махараджа Прахлада подобен Нараде. Нарада Муни в предыдущей жизни был сыном служанки. И благодаря своему преданному служению он в следующей жизни достиг совершенства, садхана сиддхи. Но вместе с тем он нитья сиддха, потому что никогда не забывает верховную личность Бога. Важную роль в этом стихе играет слово кушалена. Человек должен научиться жить в материальном мире. Этот мир называют миром двойственности, ибо иногда его обитателям приходится поступать благочестиво, а иногда неблагочестиво. Как бы ни стремился человек избегать дурных поступков, этот мир так устроен, что в нем нас всегда подстерегают какие-то опасности. Падам-падам и атви-падам. Поэтому даже у того, кто занимается преданным служением, может появляться много недоброжелателей. Так произошло и с Махараджи Прохлады. Родной отец Прохлады стал его врагом. Преданные должны научиться все время думать о Верховном Господе. Тогда их не коснутся страдания, которые обычно приходят из-за прошлых дурных поступков. В этом заключается искусство обращения со своей папа-пуньей, благочестивой и неблагочестивой кармой. Возвышенного преданного, подобного Махараджи Прохладе, называют дживан-муктой. Он освобожден уже в этой жизни, в материальном теле. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум милитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ина бутали своям рупа кадамахьям дадати свападантикам Ванча калпа корубьяща, крипа симхупья эвача, Патитанам павани пьюн, вайшнаве пьюн, намо намаха, Джайши Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхактавринда, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Намо Вишну Падая Кришна Пришитая Бадаречи Мати Бхактивиданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Дей Гуралани Прачарина Нирвишеша Шуняя Пашчатя Дейши Тарина Богина Пуньям Кушалина Папам Калеварам Кала Джавена Хитва Киртим Вишудхам Суралока Гитам Витая Мам Ишьяси Муктабанха. Дорогой Прохлад, наслаждаясь счастьем в этом мире, ты исчерпаешь плоды своей благочестивой деятельности, а поступая благочестиво, избавишься от последствий дурных поступков. Подвластный могущественному времени, ты в положенный срок оставишь тело, но деяния твои будут славить даже обитатели высших планет. Ты же, свободный от всех пут, вернешься домой, к Богу. Итак, глава называется «Прохлада лучший из преданных». И эти слова произносит сам Господь Нарисимхадев в ответ на то, что Прохлад практически отказался от всех материальных благословений. За все те неудобства, которые Прохлад испытал, за все те аскезы, которые он совершил после удачного, так сказать, разрешения событий, после этого хэппи-энда, так называемого, когда Хираньякашипу был убит, что было благом также и для него самого. Он получил освобождение, вот, и Вселенная получила освобождение от этого демона Хираньякашипу. После этого Нарисимхадев пребывал некоторое время еще в таком состоянии гнева, как бы так сказать, раскаты этого гнева еще какое-то время звучали. И вот полубоги подослали Прохлада, чтобы он успокоил Нарисимхадева, а Прохлад вознес ему свои молитвы, и Нарисимхадев сказал, что вот ты лучший из моих преданных, проси благословения, на что Прохлад ему ответил, что ты, вот он, о Господь, лучший из всех, кто дает благословение, если уж ты хочешь одарить меня своей милостью, тогда молю тебя, сделай так, чтобы сердце мое было свободно от материальных желаний. Обычно люди просят каких-то материальных вещей. Прохлад говорит, нет, ничего материального не надо. И вот такие вещи дальше интересные. Говорит, о мой Господь, вожделение, это что, на основе чего мы просим? Чего-то, да? Дать то, да это. Вожделение, что живет в человеке с момента его появления на свет, губит в нем все. Чувства, ум, жизнь, тело, благочестие, терпение, разум, застенчивость, богатство, силу, память и правдивость. Все. Болезнь, которая разъедает, уничтожает все. Чего ж ты хочешь, чтобы я на основе этого чего-то просил, намекает Прохлад. Вот. И потом он говорит, о высокий Господь, когда человеку удается избавить свой ум от всех материальных желаний, он обретает право стать таким же богатым и совершенным, как ты. То есть отсутствие материальных желаний наделяет человека невероятными богатствами. Присутствие материальных желаний делает человека страдальцем. Вот. И теперь, когда вот такая произошла интересная ситуация, вот теперь Верховный Господь ему говорит. Он что говорит? Он говорит, дорогой Господь, дорогой Прохлад, вернее, преданные, подобные тебе, не ожидают никаких материальных богатств ни в этой жизни, ни в следующей. Тем не менее, я велю тебе оставаться в этом мире до окончания Манвантары, это долго, Манвантара, 308 миллионов лет, править демонами и пользоваться их богатствами для своего наслаждения. Я приказываю тебе. Хотя ты не хочешь ничего этого. Итак, Прохлад отказался от всего, и Кришна дал ему все. И материальное, и духовное. Вот это секрет. Люди, которые просят всего, как правило, получают самое максимум, то, что они заслуживают, даже если не получили бы, даже если не просили. Какой смысл просить зарплату, ее и так заплатят вовремя? Чего просить о вещах, которые и так придут в свой срок? Чего просить лето накануне лета? Оно и так придет. Глупости. Глупости. Просить о материальных вещах Бога. Но когда человек проявляет вот такое как бы смирение чисто, как Прохлад, он получает все. Сверх того, что полагается. Потому что Кришна видит, что он не хочет наслаждаться этими вещами. Он использует все только по назначению. Лакшми, богиня процветания, приходит туда, где служит Богу. Там, где ругаются, там, где нет служения Богу, туда приходят иногда деньги, но не Лакшми, которые приходят в виде дурги. Дурга – это та, которая сковывает, и люди становятся рабами золотого тельца. А те, кто служит Кришне, они получают лакшми. Лакшми – это не обязательно деньги в виде бумаги. Лакшми – это энергия процветания, энергия удачи, славы. Итак, здесь говорит Нарисим Хадев интересную вещь, что наслаждаясь счастьем в этом мире, ты исчерпаешь плоды своей благочестивой деятельности. То есть получается, смотрите, какая интересная штука. Прохлады мы считаем чистым преданным. Чистый преданный, естественно, тот, на кого практически не действует уже его карма. Но здесь что говорит Нарисим Хадев? Что наслаждаясь счастьем в этом мире, ты исчерпаешь плоды своей благочестивой деятельности. То есть то наслаждение, которое человеку полагается, Кришна предлагает ему все-таки отжить. И он говорит, совершая благочестивые поступки, ты избавишься от последствий дурных поступков. То есть карма такая сложная штука, от нее крайне сложно в этом мире как-то отвязаться, потому что она со всех сторон. Главный закон этого мира – это закон кармы, закон причинно-следственных, закон причины и следствия. Что бы ты ни делал в этом мире, все оставляет какой-то след. Все, обязательно. Вот. Люди как-то начинают помаленечку об этом догадываться, что вот любое действие, любое слово, даже мысль может повлиять на какие-то следующие события. Вот, и поскольку это так, здесь закон причинно-следственной связи основной, карма, то куда же ты не денешься? То есть со всех сторон. И даже находясь в духовной практике, будучи преданным, все равно очень трудно быть в полной мере свободным от кармы. Пока у нас есть тело, тело – это прарабдха карма, поэтому все, что полагается этому телу, ты получишь. Шудханама, хоть Вишудханама, хоть на каком уровне ты повторяешь святое имя, без сомнения, огромное количество кармы оно исчезает, вот, но какие-то материальные события продолжают происходить с человеком. Он болеет, то он что-то потерял, то он что-то нашел, то там еще какие-то разные вещи. Это все карма. Мы знаем, что карма преданных, конечно же, необычна, конечно же, необычна. Вот. Но она необычна просто потому, что Кришна использует все эти вещи для того, чтобы преданного кое-чему научить. Обычная карма идет своим чередом, вещи приходят, вещи уходят, но, как правило, люди не делают правильных выводов, потому что они не связаны своей жизнью со служением Богу. Когда с преданным происходит его собственная карма, вот теперь, несмотря на то, что это плоды его прошлых деяний, преданный очень и очень быстро учится на всем том, что, так сказать, к нему приходит, или что от него уходит, или через какие трудности ему приходится проходить. Конечно, это все в таком немножко смягченном виде приходит, но тем не менее. То есть здесь мы видим, что Прохлад стоит перед самим Богом. Прямо, все. И Господь, он положил ему, так сказать, руку на голову, он его благословляет. То есть, что еще нужно? То есть, о каком еще высшем очищении, о каком еще высшем благословении живое существо может мечтать? То есть, мы знаем, что люди ходят там каким-то целителям, которые у них там тоже и руки налагают, и там что-то такое с ними делают. Вот, и люди ходят в церкви и молятся, и каким-то там ездят в священным местам с целью, с желанием исцелиться и прочие разные вещи. Что, это все не действует? Это действует. Но это действует и избирательно. Если Кришна чему-то нас решил научить, я просто решил, ну я помолюсь, сейчас моя карма вся исчезнет. Ой, Господи. Вот, то есть нет ничего более наивного. Вот, правильное понимание таково. Кришна, на все будет твоя воля. Если ты считаешь, что я достоин этого, пожалуйста, сделай. Если ты не считаешь, что я достоин этого, я буду терпеть столько, сколько необходимо. Вот. И молись, не молись, ставь свечки, не ставь свечки, хоть лоб себе там разбей, то, что должно с тобой произойти, оно произойдет. А если я при этом очень сильно в гуне страсти просил, чтобы Господь это сделал, а это не сделал, все, глухой ваш Господь. Вот весь вывод обусловленной души в гуне страсти. Нет. Его слух самый тонкий и самый лучший. Он слышит сейчас все, что происходит во всех мирах, во всех вселенных. Лучшего слуха, чем у него, нет ни у кого. И если он не отвечает на наши молитвы, значит у него другой план. Вот и все. И я помолился, попросил там чего-то там, о чем-то, о каких-то благословениях, о каком-то избавлении от страданий, от болезни, от чего-то там еще. Хорошо, он все понял. Он очень понятливый и с хорошим слухом. Но если чего-то там не происходит, значит, прими то, что происходит. В этом есть какой-то высший замысел, который, может быть, не сразу нам ясен, не сразу понятен. Тем не менее. Итак, здесь мы видим, что Прохлад, в общем-то, так сказать, попал в такую ситуацию, что сейчас происходит как бы определение его будущей судьбы, которую ему Нарисимхадев полностью как бы уже расписал. Он говорит, что ты будешь жить в царстве демонов, ты будешь управлять ими, ты будешь наслаждаться их богатствами. Это тебя не затронет никак, ты никак от этого не деградируешь абсолютно, это благословение Кришны. Вот и в положенный срок ты оставишь тело, но слава твоя останется в этом мире вечно. Он говорит, ее будут воспевать даже полубоги. Вот. То есть мы видим, что вмешательство Кришны в жизнь преданного, оно как бы так, ну, меняет, что ли, привычные законы. Попробуй погрузись полностью в наслаждение, да еще и богатством демонов. Богатство демонов обозначает богатство, заработанное не очень правильной деятельностью, правильно? Демоны, они же как зарабатывают свои богатства, не очень благочестиво. И так ему Нарисимхадев говорит, ты будешь наслаждаться богатством демонов, но тебе это не скажется никак. Обычно на нас сказывается все то, с чем мы соприкасаемся. Вот, и мы знаем, что бывают даже деньги нечистые, за ними такой кармический хвост тянется, что отсюда там кто-то пришел пожертвовать, называется, но этих денег никакого толку нет. Никакого толку. То есть порой их даже в духовной деятельности отмыть не получается. Бхактисиддханта Сарасвати, когда ему какие-то там иногда пожертвовали, предлагали, он спрашивал, откуда эти деньги? Откуда эти деньги? Вот, то есть далеко не все деньги имеют такое, так сказать, чистое прошлое, что называется. Бывают случаи, когда люди получили свои деньги вследствие какой-то очень греховной деятельности, их духовной деятельности невозможно отмыть. И таких случаев много, понимаете? Вот, и тут Прохладу говорят, ты будешь наслаждаться богатством демонов. То есть это богатство нажитое демоническим путем. Он говорит, на тебя это не затронет никак, потому что с тобой мое благословение. То есть получить благословение Господа – это высшее достижение жизни. Выше этого нет ничего. Никакая победа ни в чем, там, никакие материальные, не знаю, там, бонусы, выигрыши, призы и прочие вещи. Ничто не может сравниться по своей силе с благословением Верховного Господа. То есть получается, что он здесь ему дает полный иммунитет от материального существования. Ты будешь жить в окружении демонов, ты будешь наслаждаться их богатством и в должный срок придешь ко мне. Обычно, живя в наслаждении этим миром, в обществе демонов люди не приходят к Богу. Вот. Но в данном случае он говорит, ты придешь ко мне, и слава о тебе будет вечна. То есть такие вот интересные вещи. Другой любопытный очень момент, о котором здесь говорит Прабхупада в комментарии, это то, что он говорит, преданные должны научиться все время думать о Верховном Господе. Он говорит, тогда их не коснутся страдания, которые обычно приходят из-за прошлых дурных поступков. Говорит, в этом заключается искусство обращения со своей папа-пуньей, благочестивыми и неблагочестивыми поступками. В этом состоит искусство. То есть это обозначает, что никто в этом мире в полной мере не свободен от кармы. Иногда мы читаем в шастрах, человек, произнесший святое имя, один лишь раз освобождается от всех видов кармы. Да, на данную секунду. Как только он это все, так сказать, сделал, он опять попадает в мир кармы. Все, понимаете? Вот если он произнес святое имя и избавился от кармы мгновенно, если он сейчас умрет, вот тогда да, он возвращается в царство Бога. Если он продолжает в материальном мире, он опять начинает накапливать карму. Мгновенно. Говорит, человек, который увидел однажды Джаганатху на колеснице, вся его карма сгорает. И для этого Джаганатха на колеснице каждый год выезжает на Радхаятру. Если этот человек вот сейчас прям помрет, все, он пойдет в духовный мир. Знаете? Нет, он опять возвращается на путь кармы. Со всеми своими, так сказать, самскарами, там, инерцией и так далее. Понимаете? Нет никаких противоречий в этих всех вещах. То есть есть как бы такие вещи, которые действуют так, как говорится, мгновенно. Вот, то есть сейчас, прямо сейчас, вот, ты готов вернуться к Богу, все, нет, ты продолжаешь свой путь кармы. То есть инерция, она очень и очень сильна. И вот здесь Прабхупада говорит, что папа и пунья, папа обозначает греховная карма, пунья обозначает благочестивая карма. Он говорит, что лекарство от того и другого, то есть чтобы пережить то и другое, это памятование о Верховном Господе. И мы знаем, что Прахлад – это как раз пример той самой личности, чье совершенство состояло в способности постоянно помнить о Боге. То есть его приводят в качестве образца того, кто достиг совершенства в искусстве Кришна-смаранам. Кришна-смаранам обозначает памятование Кришны. То есть его память была заполнена мыслями о Боге. Вот. И когда человек находится в вот этом состоянии, то тогда карма, происходя с его телом, не затрагивает его сознание. Это то, о чем Кришна говорит в 18 главе Бхагавадгиты. «Матчита сарва дурга нимат прасада тариши си». «Сосредоточив на мне свой ум, устремив свой ум ко мне, по моей милости ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни». Вот. И вот это обозначает, что тело человека, оно связано с кармой, понимаете? Оно произошло от кармы, поэтому оно не может быть полностью иммунным кармой. Оно родилось из кармы. Поэтому с телом будут происходить всякие разные вещи. Но когда человек является преданным, это обозначает, что его сознание оторвано от тела, или по меньшей мере оно не связано с телом так сильно, как у обычной обусловленной души. И поэтому его тело получает плоды кармы, хороший или плохой, но на его сознание это не сказывается никак. Его тело находится под кармой, его сознание находится над кармой. Вот это называется то, что здесь Прабхупада пишет в последнем предложении, дживан мукта. Дживан мукта – это обозначает освобожденная душа. Дживами обычно называют воплощенные живые существа. Освобожденные души редко называют дживами. То есть джива – это чаще всего обусловленная душа. Джива бута или джива. То есть, как правило, чаще всего, в большинстве случаев, слово джива используется для воплощенных существ. Итак, джива обозначает не просто душа, а воплощенная душа. А джива мукта – это обозначает душа, которая воплощена, но при этом свободна. Мукта обозначает свободно. В нектаре преданности Рупы Госвами приводится известный стих, там, с чего он там начинается? А? Да, и хаяся харевдасе, кармана манаса агира, никхила сапия васхасу, дживан муквасу учита. Что если живое существо, находясь в этом материальном мире, и хаяся, да, находясь в этом мире, что оно делает? Занимает свое деха, это тело, да, речь и мысли, манаса, да, манаса, гира, гира это речь, итак, деха, манаса, гира, то есть он занимает свое тело, занимает свой ум, занимает свою речь памятованием о Всевышнем Господе, тогда что? Даже находясь в этом материальном мире, он называется дживан мукта, то есть освобожденная душа. То есть вот это освобожденная душа, тело-то на земле. С телом продолжают происходить совершенно материальные события. С телом продолжают происходить материальные события, причинно-следственные, связанные. Но он как живое существо, джива внутри, мукта. То есть это его никак не печалит и никак не радует. Он вне этого. Понимаете? То есть с машиной что-то происходит, машину покрасили, новая она блестит, или машина поцарапалась, или машина сломалась, машина новая, машина старая. Водитель смотрит на все эти вещи и думает, ну, новая машина, ну, старая машина, ну, сломалась машина, ну, починили машину. Вот, но к нему это имеет косвенное отношение. То есть дживан мукта – это человек, который связывает себя не с телом и не с миром, а с Богом, при этом находясь в мире и в теле. Вот это вот особое такое состояние. И Прабхупада здесь говорит, что человек должен научиться жить в материальном мире. И он говорит, что этот мир называется миром двойственности, и даже человек, который не желает никому зла, как Прахлад, он вдруг ни с того ни с сего оказывается в сложной ситуации. Он ни с кем никакой политики не вел, и никаких там против своего отца интриг не устраивал, ничего, Но так случилось, что будучи совершенно безобидный ребенок, маленький ребенок, безобидный, вдруг он совершенно нежданно-негаданно нажил себе такого жуткого врага в лице своего родного папы вообще. Ну как такое вообще может произойти? То есть очевидно, что эта ситуация, она имеет какую-то кармическую природу из прошлой жизни, плюс, так сказать, по замыслу Кришна решил эту ситуацию использовать для того, чтобы явиться в этом мире, продемонстрировать свою какую-то лилу, свое деяние очень интересное. Вот. Но получается так, что несмотря на все наши ухищрения избежать конфликтов, быть со всеми, так сказать, хорошим, доброжелательным и так далее, все равно появляются какие-то трудные ситуации, потому что такова природа материального мира. Вот Махараджа Юдхиштхира одно из его имен Аджата Шатру, то есть тот, у кого нет врагов. То есть он вроде бы не создавал сам никаких врагов и никому он не был. Он был доброжелательным, благочестивым человеком, который уважал всех и относился идеальнейшим образом ко всем. Несмотря на все его ухищрения, у него и у его братьев появились могущественные враги, кауравы, которые вынудили их на войну. Они вынудили их на всякие разные греховные действия, в том числе там, на участие в этой азартной игре, в которой пандавы проиграли и получили за это долгое изгнание и унижение, и позор. То есть сами они ничего плохого не делали, не стремились. То есть совершенно были благодетельными, 100% позитивными людьми, преданными, возвышенными личностями. Но материальный мир так устроен, что и преданного могут оболгать, опозорить, изгнать, что угодно с ним сделать. Вот что с ним угодно может произойти, потому что это материальный мир. Это материальный мир. Вот. Единственный способ, это, конечно, стараться держаться от демонических личностей подальше. Вот. Но это очень трудно, это нужно быть каким-то там, не знаю, отшельником и прочее. И отшельники иногда страдают, мы читали в первой песне Шримад-Бхагаватам, есть там краткое описание истории, как какой-то мудрец вообще сидел себе, медитировал в какой-то хижине, никому вреда не делал, а мимо какие-то пробегали разбойники, и где-то они там рядом спрятались, вот, и за ними, значит, бежали эти самые стражники, это полиция, и этих разбойников, и этого мудреца, так сказать, там прицепом загребли куда-то туда же, хотя он никакого отношения вообще не имел к этому преступлению. То есть материальный мир так устроен, что здесь, ну, очень трудно остаться вот полностью чистым и таким вот, знаете, незапыленным, потому что это грязное место. И поэтому Прабхупада здесь говорит, что искусство жизни в материальном мире состоит в том, чтобы научиться думать о Боге. Карма это и всякие разные негативные ситуации, они будут происходить с человеком по-любому. Хоть ты что здесь делай, хоть там куда, так сказать, там спрячься, не знаю, убеги. Это остаточная карма, она тебя везде найдет. Вот, поэтому достаточно бесполезное занятие бежать от кармы в мире кармы. Вот, но все, что мы можем сделать, это вот научиться думать о Кришне. То есть мы можем, нам доступны изменения во внутренней сфере. Внешняя сфера, внешняя жизнь, мы видим, она очень тяжело поддается изменениям. Мы не можем сейчас вот при всем нашем желании взять и превратить, допустим, северную страну в южную страну. Мы не можем, чтобы здесь вместо елок взяли, там расцвели, допустим, какие-то пальмы там, или что-то еще. Вот, потому что очень много как бы, таких кармических факторов, которые вот, говорят, что так, значит так, и все, примите это. Очень трудно поменять какую-то инерцию, не знаю, там, кармического развития страны, там, политики, экономики, чего-то еще. Так много разумных людей, говорят разумные вещи, вот, говорят так, 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 надо. Как жили в дуре, так и живем в дуре, понимаете? Вот, и крайне трудно это изменить, крайне трудно. Потому что у этой жизни, у нее как бы очень, так сказать, такое глубинное основание кармическое, где эти вот корни благочестивые, неблагочестивых поступков, вот это вот корни настолько глубокие, что вот так вот просто взять там какими-то, не знаю, там реформами или предложениями или умными словами что-то изменить, не получается так, не получается. Вот поэтому материальный мир, он сохраняет свою такую очень проблемную природу. И наивно было бы думать, что так легко здесь что-то поменять, особенно в такую эпоху, как Кали-юга, которая принадлежит Кали, вот, которая отдана демоническим личностям. Вот, и здесь люди пытаются, ну, скажем так, как-то пытаются они тоже бороться с какими-то пороками, но это очень и очень сложно. Допустим, мы слышим какие-то призывы, что вот надо бороться с пьянством, надо бороться с наркоманией, надо бороться с коррупцией. Ну, конечно же, ну, конечно же. Каков результат этого всего? Крайне малый. Крайне малый. Вот потому что в обществе стимулируется невежество и страсть. А когда стимулируется невежество и страсть, как же можно победить ее последствия, такие как тоже пьянство, наркомания или коррупция, которые рождены из невежества и страсти? Как их можно победить, если эти гуны? Можно, конечно, попробовать такие радикальные меры, как в Китае. Да? У них очень просто, население очень большое, никого не живет, у них за все расстрел. Коррупция – расстрел, наркомания – расстрел, сразу вообще. Там даже они не заморачиваются вообще, что там судить, разбираться, чему энергию тратить? Этот человек, он не нужен. Он не нужен никому, понимаете? От него сплошной вред. Что с ним разбираться? Очень хороший метод. К стенке и все. Коснулся наркотика, к стенке. Коснулся, к стенке. Прекрасный метод. Но это в Китае он работает, понимаете? У них там население, они даже посчитать его не могут до конца, так много. Вот, поэтому нас тут за второго ребенка платят 250 тысяч рублей, может уже и больше, если ты сподобишься родить. А там за второго ребенка ты плати. И большие деньги, чтобы тебе позволили его родить. Вот. При таком, кажется, раскладе, да, так можно решать проблемы. Страхом, жутким страхом. Все, там, жить надоело, ну бери взятку, жить надоело, ну значит, кури траву там или что-то еще. То есть вот так звучит вопрос. Очень действенный метод, понимаете, очень действенный. Но только в определенных специфических условиях. Которые всем этот рецепт прописать невозможно. Если у нас в стране такой рецепт прописать, то завтра страны не будет. Потому что расстрелять надо будет, ну не знаю, так сказать, очень много, большое количество людей, понимаете? Вот. Поэтому мы тут пытаемся в какой-то гуманизм играть, там что-то еще, а он не работает, скажем, гуманизм. Потому что эти люди, они смеются над этим гуманизмом. Потому что гуманизм, он из гуны благости рожден, понимаете? А гуна благости в Кали-Югу, она непочитаема. Над благостными людьми в Кали-Югу просто смеется. Да, дурочки какие-то, просто чудаки, странные вообще. Поэтому мы видим, что материальная жизнь в Кали-Югу особенно, она набрала такую страшную инерцию, что что-то здесь поменять во внешней сфере и остаться хорошим для всех, это просто нереально. Просто кто-нибудь найдет тебя и сделает из себя врага искусственно, просто потому что кому-то нужен враг. И вся твоя вина состоит в том, что кто-то голоден, кому-то нужно кого-то сожрать, вот и все, понимаете? Виноват ты в том, что хочется мне кушать, как в басне Крылова, вот и все. Вот поэтому будешь врагом, ты будешь моей жертвой. И все, весь твой благостный характер, и все твое, меня не волнует. Ты должен стать моим врагом, потому что я хочу тебя убить. Вот это называется Кали-Юга. Да? Когда искусственно создаются враги, вот, когда искусственно создаются экстремисты, преступники, что угодно, и все. Вот поэтому остановить Кали-Югу практически невозможно. Ее можно только остановить, ну, в своем собственном уме, внутри, в своем внутреннем мире. И вот тут-то как раз и лежит вот все наше поле деятельности. Вот, и мы знаем эти фразы, что хочешь что-то изменить во внешнем мире, измени в себе. Прабхупада смог определенным образом позитивно повлиять на Кали-Югу, только будучи внутренне могущественной личностью. Внутренне могущественной личностью. Благодаря этому что-то происходило. Внутренне слабый человек ничего не может поменять. Вот поэтому основное наше поле деятельности, оно происходит именно внутри. И смаранам, памятование о Боге, является результатом постоянного шраванам, киртнам, слушания, воспевания, чтения. Если это стало постоянными вещами, тогда смаранам тоже будет сначала таким механичным, как примерно по типу, что вот какую-то песенку вы услышали по радио, там какой-то такой цепляешься мелодии, вы ходите и неосознанно весь день напеваете. Это такое чисто механическая память. Вот просто там что-то такое зацепилось, въелось и все. Но пока это глубоко не проникло. Глубинная память, это называется уже не просто смаранам, анусмрити. То есть это глубинные такие вещи, которые в конце концов уже переходят в медитацию, в дьяну. Вот. И для этого человек должен постоянно быть в этом процессе. постоянно быть в этом процессе шраванам и киртанам. Тогда это не просто будет как бы какая-то там мелодия Хари Кришны будет вертеться на языке, а тогда будут происходить процессы уже немножко другого свойства. Когда мы вот это вот постоянно слушаем и воспроизводим, тогда это начинает проникать все глубже и глубже. В ум, в разум, в эго, в читту, вот это наше сознание, подсознательное, как бы такое наше. Вот, в конце концов, это дойдет до души. Когда Хари Кришна мантра дойдет до души, у души, как у Господа Чайтаньи, слезы брызнут из глаз, как из бронзбойта. Вот это называется воздействие Хари Кришна мантры на душу. Когда Господь Чайтанья пел Хари Кришна мантру, у него слезы не текли из глаз. Не текли, у него как из бронзбойта они хлистают. Вот это обозначало соприкосновение души с Богом. Понимаете? Бог — это личность, которая проявляет состояние постоянного экстаза. И когда живое существо чисто соприкасается с ним, этот постоянный экстаз, все, он разрывает тело. Если почитать в Чайтанья Чаритамрите, есть такая глава, называется «Трансформации», которые происходили в теле Господа Чайтаньи в процессе преданного служения. Это жуткие вещи, это описание не для слабонервных. Что там с ним происходило, когда у него там руки удлинялись или что-то еще. То есть этот вот экстаз души расширяющийся, его аж тело вело вот так вот. Конечно, нам, может быть, это не надо, вот, таких трансформаций. Я просто говорю о том, что когда происходит это вот соприкосновение с духовной природой, материя, она просто перегорает. То есть она не выдерживает этого как бы, вот, состояния вот этого вот духовного блаженства, вот этого вот ананды, которое происходит на духовном уровне. А Кришна, естественно, контролирует все эти процессы. Он не позволит нам сгореть раньше времени, сказать, пока мы тут на земле свою миссию не осуществим. Вот, но мы должны понимать вот эту вот природу, что единственный способ освободить свое сознание от влияния кармы – это памятование Кришны. В первой песне Шримад Бхагаватам Нарада Муни говорит о своем ученику Вьясадеве: разумные люди памятованием о Всевышнем разрубают крепкие узлы кармы. Крепкие узлы кармы. Памятование о Всевышнем, другого способа не существует. Поэтому вся наша практика, все, что мы делаем, направлено только на то, чтобы в конце концов у нас вот это вот сформировалось постоянное памятование. И во второй песне Бхагаватам Сута Госвами говорит, я сейчас уже не помню на санскрите весь стих, там последняя строчка «Анте Кали...» Господи, как же там... «Анте Нараяном Смрити», что «Анте» обозначает «в конце». То есть весь, вся деятельность считается, какая бы она ни была, исполнение обязанностей в варнашраме, йога, там, знания, чем бы человек ни занимался, вот, критерием успешности его деятельности является то, что в конце он помнит Верховного Господа, антенна райна в смерти. Если человек пришел к памятованию о Верховном Господе, это обозначает, что его деятельность протекала правильно. Вот это есть критерий успеха деятельности. Потому что памятование Всевышнего – это как раз то, что разрешает все проблемы. Пока мы находимся в этом теле, будут проблемы. Но если мы помним о Кришне, эти проблемы не являются большими проблемами. И мы знаем, что пандавы, например, те же с честью прошли через все испытания, через все сложности. Почему? Потому что с ними был Кришна. Когда лично, когда, так сказать, в их памятовании, и даже когда уже вся эта, так сказать, вся эта неприятная часть их кармы закончилась, когда битва закончилась, когда царство уже полностью было передано им. И Кришна сказал: ну все, моя миссия, я уезжаю в Двараку. Царица Кунти говорит: куда же ты едешь? Куда же ты? Она подбежала к этой колеснице и говорит: пускай лучше эти беды продолжаются вновь и вновь, потому что эти беды заставляют нас помнить о тебе. А помнить о тебе обозначает не помнить больше о повторяющемся круге рождения и смертей. То есть все восторжествовало, хорошая погода наступила, кризис кончился, война кончилась, ссылка кончилась, все кончилось. Вот. А Кунти говорит: да лучше бы оно все продолжалось, потому что тогда я помню о тебе. А теперь у нас все хорошо, но ты уезжаешь в свою Двараку, а мы остаемся здесь, в Хастинапуре. Зачем мне это надо? Будь проклят, там это столица, там все это царство, вся эта власть, вся эта слава. Зачем мне это надо, если нет тебя здесь? Вот, то есть сознание преданного таково, что ему самое важное – это быть с Кришной. Если, скажем, по каким-то внешним обстоятельствам пандавы были разлучены с Кришной, или гопи Вриндавана, кто угодно, любые великие преданные, значит, он живет внутри, то есть вот в памятовании, в этом уме. Это обозначает, что ум должен быть комфортным местом для Кришны. Кришна Васудева, он может быть где угодно. Васудева означает «живущий повсюду». Вас обозначает «жить», «вриджаваси», «жители Вриндавана», их называют. То есть Васудева – это Дева, Господь, который живет везде. Вот. Но где больше, где меньше. Где больше, где меньше. Так вот, он есть везде, в том числе и в нашем уме, но там просто больше всего другого. И поэтому мы его там не чувствуем. Для того, чтобы он там проявился по максимуму, должна быть практика. Это практика называется садхана бхакти, которая Рупа Госвами определяет садхана бхакти, говорит, садхана — это практика, задействующая наши чувства в служении господину чувств и ставящая своей целью возвышение до уровня бхавы, то есть садхана бхакти. Вот. То есть если человек практикует свою садхану глубоко и серьезно, тогда этим самым он готовит свой ум к тому, чтобы там поселился Кришна. Вот. Если человек помнит о Кришне, по милости Кришны, это не механический процесс, Кришна должен войти, тогда о нем легко будет помнить. Тогда, несмотря на то, что с этим телом происходят всякие разные вещи, это уже не затрагивает преданного глубоко. Он становится дживанбукта. То есть с телом происходят обычные, так сказать, дела, которые полагаются по судьбе. Они, так сказать, помягче, полегче происходят, тем не менее они происходят. Вот. А он живет с Кришной. Это называется дживанбукта. Харе Кришна. Вопрос? Дорогой Прохлад, наслаждаясь счастьем в этом мире, ты исчерпаешь плоды своей благочестивой деятельности. А поступая благочестиво, избавишься от последствий дурных поступков. Подвластный могущественному времени, ты в положенный срок оставишь тело, но деяния твои будут славить даже обитатели высших планет. Ты же, свободный от всех пут, вернешься домой к Богу. Это я читал предыдущие стихи, обзор. Вот. Да, это стих 11. Верховный Господь сказал: «Дорогой Прохлад, преданные, подобные тебе, не ожидают никаких материальных богатств ни в этой жизни, ни в следующей. Тем не менее, я велю тебе оставаться в этом мире до окончания манвантары, править демонами и пользоваться их богатствами для своего наслаждения». Тут так. Угу. Вот что по словам буквально. Даитья Ишваранам, богатство демонов, даитьев, да? Анубхунгшва, вкушай, то есть ешь, потребляй. Бхоган, всемирские блага. Это обозначает, да, сознание ощущает все эти вещи, как же можно наслаждаться. То есть, допустим, мы знаем, что если человек потерял сознание, вы можете ему там, не знаю, сказать, кормить его, пытаться там чем-то еще, он ни вкуса пищи, ничего, так сказать, там, можете рядом с ним там какую-нибудь красавицу положить, он даже не почувствует, ничего не поймет, это сознание отключено. То есть наслаждение, да, возможно только тогда, когда сознание подключено. Но в данном случае его сознание, оно не подвержено, оно не падает вниз. То есть, понимаете, люди слабые, для них наслаждение – это прямой путь к деградации. То есть, получается, что наслаждая чувства, такой человек, в основном, сразу как бы легко заполняется всеми этими вещами. Человек сильный, он может испытывать чувственное наслаждение и при этом не деградировать. Вот в этом разница. То есть, скажем, ну, как вот почему там какие-то маленьким детям какие-то вещи не рекомендуют там что-то делать или смотреть и так далее, потому что их сознание, оно очень подвержено, и вследствие этого они, ну, как бы неправильно ценят. То есть взрослым какие-то вещи там можно, допустим, смотреть, их психика достаточно защищена, да, какие-то страхи, там, ужасы, насилие, вот, и они как-то обладают, у них какой-то уже есть буфер, Вот, что они это как-то могут, ну, правильно понять, это на них как-то не отразится. Вот. А для ребенка это может быть сильная какая-то психологическая травма. Он что-то там увидел, услышал, и на него это произвело такое воздействие, что сознание его, оно, ну, как бы очень сильно, вот это вот состояние такого шока. Вот. А есть люди с такой, как бы, ну, уже крепкой, что называется, психикой, какой-то вот есть иммунитет. Вот. Ну, есть вот люди, которые там от вида крови раз, там, брык, и все, сознание теряет сразу, понимаете? А некоторые с этой кровью работают каждый день, там, колет в палец, там, берет кровь, и ничего, нормально себя чувствует, понимаете? А некоторые эту кровь там вообще пьют стаканами, понимаете? И им плохо не становится. А у кого-то там просто от капли крови уже подурнело. То есть у людей разная вот эта вот психика бывает. Точно так же сознание наше для большинства обусловленных душ чувственное наслаждение, мы знаем, как называется, вишая, яд. То есть это обозначает, что их сознание очень легко отравляется всеми этими вещами. Вот. Но в данном случае Прохан говорит, на тебя это не подействует никак. Никак. Это обозначает особое благословение. То есть он использует все эти блага, он наслаждается этой роскошной жизнью во дворце и так далее. Все, так сказать, у него по демоническим стандартам, как говорится, полагается. Но в его сознании, на его сознание это не оказывает никакого негативного действия. Вот и все. Вот это как бы ситуация, которая, ну, является, пожалуй, наверное, исключительной, потому что здесь вот сам непосредственно Господь вмешался. Однозначно, что это не для всех. Обычная обусловленная душа, поставь ее вот в такую как бы ситуацию, где много искушений всяких разных, он очень легко деградирует, человек. Вот. Но великая душа, ну, как говорится, что там, какая-то пословица, да, то, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Да? Вот так говорят. Да? То есть великие личности и обычные личности, они из разных категорий. Понимаете? Вот поэтому иногда мы встречаем в истории описания какие-то, что тот же какой-нибудь Пундарик Видьянитхи описан, да, в Читании Чаритамрити, человек, который вообще там очень богатый, купался в роскоши, в золоте. Вот. И когда Гададхари пандиты сказали, что ты должен принять у него посвящение, иди, инициацию у него, пришел домой в гуру. Гуру лежит в шелковых одеждах, там на какой-то тахте, курит кальян, в общем, говорит, ты у него инициацию прими. С ума сошли, что ли? Да? Это же вообще какой-то вишай, материалист какой-то вообще, расслабленный там лежит, да? Мне предлагают у него инициацию принять. А ты, говорит, протестируй его. Вот, прочитай стих 10-й песни Шримад Бхагаватам об играх гопи. И когда Гададхара понял этот стих произнес, с этим Пундариком начались какие-то схватки, то есть вот это вот сознание души, соприкоснувшись просто через звук с этими всеми вещами, он там метаться начал по дому, разрушил вообще все, что там было, все это свое богатство, это были признаки неконтролируемого экстаза. Когда Гададхара пандит понял, что этот вот весь внешний антураж вот этого богатого такого дома, заставленного там объектами роскоши, на сознании Пундарика не сказывался никак. То есть это пример дживанмукты. Но предложи любому из нас такую ситуацию, и неизвестно, что будет. Понимаете? Вот, поэтому, как говорится, не нужно путать Божий дар с яичницей. То есть личности разных категорий. Пундарик Виданит, он уже великий преданный, но он не ачарья. Понимаете? Он не ачарья. Вот, поэтому бывает много великих преданных. Нитянанда – великая душа, он не ачарья. Потому что он вел себя как авадута, понимаете? Он ходил там непонятно как вообще, он делал какие-то невероятные совершенно, так сказать, вещи. Он у нас на алтаре стоит, вот, кстати говоря, рядом с Читанией. Но он не ачарья для нас. Мы следуем по стопам Господа Читании, Нитянанда, мы следуем за ним тоже, потому что он рядом с Читанией. Он в его миссии участвовал. Но как личность в поведении, вы меня извините, сейчас будем проповедовать, как Господь Нитянанда приходил в чьи-то дома, начинал там все крушить и говорить, пока не будешь повторять Хари Кришна, я отсюда не уйду вообще. Человек говорит, Хари Кришна, Хари Кришна, только уходи отсюда. Если мы сейчас проведем как Нитянанда, это все, понимаете? Вот. Поэтому есть великие души, которые не являются ачарьями. То есть их ачара, их поведение не является примером для нас. При этом они чистейшие преданные. Вот и все. А есть личности, как Прабхупада, которые ачарья. То есть он вел себя идеальнейшим образом. Вот за ним мы следуем. Потому что всякие разные какие-то могут быть эксцентричные вещи в сфере духовной жизни, они допустимы, все это, но эти личности, будучи великими душами, не, они не уполномочены действовать как ачарьи. И вот это надо различать, понимаете? Вот поэтому то, что какие-то великие души имеют иммунитет к чувственному наслаждению, к этому яду, понимаете? Как йоги. Вот он выпил соляной кислоты и ничего. А другой выпил, и все, понимаете, до морды не довезут, там, растворится, понимаете. Вот поэтому, вот то, что с одним происходит, это, а этому ничего, а другому что. И поэтому надо понимать, в какой категории мы находимся. Вот, если мы находимся в категории обычных таких душ, мы не махаджаны, мы там никакие, так сказать, не авадхуты, вот, значит, нужно и на себя соответствующую, так сказать, одежку примерять, соответствующие стандарты. В это время Кришна освобождает его от всей кармы.
А потом она возвращается же, ну, та же самая...
Конечно.
А?
Конечно. То есть на время, когда человек смотрит на Джаганатху, все, он свободен. Вот сейчас ты оставь тело, под колесницу кинься, все, ты свободен. Если нет, посмотрел на Бога и плевать на него хотел, пошел дальше, ну и иди дальше дорогой своей кармы. Если у человека нет побуждения а продолжать духовный свой путь, как-то там, ну, ничего не будет. Дан шанс. Шанс не использован, ну, потерял возможность.
Еще история с Махараджи Приюрады, когда песня Бхагавата, там есть, когда он его просил стать правителем Вселенной, но не хотел, и учитель Нарада Муни тоже говорит, не промочали, и сам Брахма пришел, чтобы, сказать, попросить его взять на себя эту роль, и он дал благословение, что ты
да, также и Брахма в начале творения, о чем он просил, Кришна? Он просил его о том, чтобы не запутаться в своем творении, чтобы творение повлияло на его сознание. Потому что даже Брахма боялся, что уж говорить о нас. Вот поэтому личности, которые имеют вот, ну, иммунитет к чувственному наслаждению, которые могут пить яд и не травиться, они встречаются крайне редко, эти личности. Крайне редко. А?
Шива.
Да, вот Шива может океан яда выпить. Но если мы не в той категории, и при этом быть чистым бредом, но если мы не в той категории, то нам, как бы, это, для нас другие стандарты.
Ну, однозначно не в той категории.
Ну да. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.